Можешь рассказать какую-нибудь историю, которая приключилась с тобой в 15 лет. Кстати, сколько тебе?
25.
25? О, ты даже помладше меня. Ты, получается, с 2018 года в Альянсе или пораньше?
Вообще, я начал писать рецензии в декабре 2016-го.
Угу.
А постоянно я сидел с июля.
А до этого ты просто был как бы, ну, смотрел смешные переводы?
Да.
Просто посещал сайт, то есть никакой деятельности не вел?
Не совсем.
Ага, расскажи.
Тут немного поинтереснее история.
Ну, расскажи свой оригин, так сказать.
В общем, в 2009 году я иду в третий класс. И, собственно, мне на 1 сентября дарят диск Lego Star Wars во видеогейм. То есть лего-адаптация первых трех эпизодов «Звездных войн».
Ага.
И, собственно, я пытаюсь играть, но игра не работает. Она там один раз запускается, там что-то играешь, выходишь, пытаешься во второй раз запускать, и просто вылетает. И каждый раз там приходится данные какие-то стирать, сохранения, но все одно и то же. Так вот, как бы с оригинальной трилогией я уже был знаком в игровом формате, но с приквелами не удалось. Поэтому где-то через неделю, возвращаясь из школы, я купил себе дисочек со «Звездными войнами». Там, собственно, были 6 эпизодов, мультсериал «Войны клонов», «Филони» и «Буря в стакане» Гоблина.
Это, получается, был твой первый смешной перевод, который ты увидел?
Да, в 9 лет.
Второй, я так понимаю, «Термоядерный булыжник».
Да, было такое дело. Это уже когда у меня интернет появился.
Ну, в общем, ты познакомился со смешными переводами. Как ты, в принципе, пришел к тому, что ты стал чуть ли не самым продуктивным человеком во всем Альянсе?
Ну, тогда подберемся немного ближе к тому, как я познакомился с Альянсом.
Угу.
2014 год. Мне исполняется 14 лет. И я чувствую тягу к тому, чтобы посмотреть какие-нибудь старые переводы, которые я уже видел. Собственно, «Термояд», «Клопов» и «Азкабан», собственно, «Ганфильм». Ну и я натыкаюсь на сайт Альянса вольных переводчиков. Я тогда сайт не запомнил. Просто какой-то случайный сайт, на котором я нашел «Приключения Лёхи». И я, собственно, посмотрел и еще несколько недель балдел, цитировал. И как-то это все пропало. Но я опять возвращаюсь к этому сайту спустя 2 года. Буквально накануне того, как мне исполняется 16.
Что стало триггером?
Мне опять захотелось посмотреть «Приключения Лёхи». Но наткнулся я уже на 50 оттенков Дрюлика. Посмотрел и прям еще сильнее забалдел. А потом решил и «Приключения Лёхи» опять пересмотреть. И предыдущие работы. И посмотрел и «Люди-крестик», о существовании которых я уже знал, потому что я натыкался на группу ганфильмов во ВКонтакте. Ну и как-то вот я задержался на сайте. И где-то полгода сидел ридонли.
Uh-huh.
Смотрел ганфильм, смотрел «Да бог подаст» и всякое такое.
А когда это начало перерастать в болезненную зависимость?
Где-то в конце ноября 2016-го. Как раз «Да бог подаст» тизерит, что вот-вот-вот выйдет «Леди Икс». Я ее смотрю и пишу по ней обширный отзыв.
Это один из первых твоих отзывов? Или вообще первый?
Самый первый. А потом я решаю еще порецензировать «Гремлинов», с которыми я был знаком не понаслышке в последние 4 года. С 12 по 16.
Ну, у тебя вот необычный путь. Обычно люди, когда приходят на Альянс, у них первое какое побуждение — сделать так же, сделать такой же перевод, что-то озвучить. У тебя несколько иной путь. Ты не захотел ничего озвучивать, ты захотел критиковать.
Вот это, кстати, неправда.
Неправда.
Вот это, кстати, неправда.
Поправь меня.
В детстве я смотрел одно аниме по СТСу.
Угу.
И я его просто забыл, что это было за аниме, на протяжении лет 9. И вот, в том же 2016 году, 23 февраля я копаюсь и вспоминаю, что это, и смотрю. Это был «Шаман Кинг».
Uh-huh.
Но я, собственно, его смотрю, и у меня появляется идея переделать этого Шамана Кинга во что-то, как мне казалось, интересное, замысловатое, альтернативно-сюжетное.
И как? Ты предпринял попытку?
Попытку-то я предпринял в своей голове. И даже ролик или другой там озвучил. И даже с одним корешем пытался озвучивать, который был помладше меня, и у которого тогда еще даже голос не сломался, поэтому он тянок озвучивал.
Почему не довел до конца?
Лень! Самое банальное.
Ну, а вот ты уже столько времени на Альянсе, столько времени участвуешь во всем этом. Не было желания все-таки какой-то перевод записать?
Да, разумеется, было.
Угу. Что мешает? Банальная лень?
А отчасти то, что просто нет достойных идей. Все-таки я критик, который написал рецензии на более чем сотню работ. И посмотрел, соответственно, больше полутора сотни, может, ближе к двум. И я понимаю, что Карамба Т была права. В том плане, что ты не сделаешь хуже, чем Артем Осипов с Хренерком. Но ты можешь сделать на том же уровне. И тебя за это по головке не погладят.
Мне кажется, или критик в данном случае боится критики?
Критик боится ударить в грязь лицом.
Ну, понимаешь, с одной стороны, у тебя есть преимущество перед всеми остальными. Потому что большинство не знакомы со всей этой базой смешных и альтернативных переводов. Ты знаком, ты знаешь жанр от и до. Соответственно, твои идеи уже априори не будут такими банальными, как у большинства людей. Даже если идея будет средней, все равно она будет гораздо более оригинальной, чем у 80% переводчиков. А критика, ну критика, господи.
Ну тут дело даже не в критике. Ну раскритикует меня какой-нибудь Мерлин или, не знаю, все похвалят, а вот условный Гудвин почему-то не захочет. Такое тоже может быть. Ну, то дело не в критике, но пусть критикуют по делу. А когда ты просто вот условно посмотрел какого-нибудь тиктокера, который и так умом не блещет, и решил просто повторить за ним, считая, что ты-то умнее, ну, окажется на деле, что все не совсем так.
Ну, ты не повтори, сделай посредственную вещь, но оригинальную. У тебя в этом как раз-таки есть преимущество, ты можешь сделать что-то оригинальное. Пусть и это будет, не возымеет какого-то там большого ажиотажа.
Но я на это как-то особо и не рассчитываю, учитывая, чем мы занимаемся.
Оригинальность. Твой конек оригинальность, я в этом уверен. Ты как раз-таки с этим справишься, потому что ты знаешь базу. Большинство базы это и не знают. Понимаешь, ты сейчас в положении Жан-Люка Годара перед съемками фильма «На последнем дыхании». То есть он был критиком Кае де Синема, да? Он там написал кучу отличных рецензий. Много лет работал в журнале. Критиковал всех вплоть до Альфреда Хичкока. Но потом он решился все-таки и сделал свой фильм. И он стал новаторским, потому что он понимал базу. Он знал, как снимают фильмы, какие фильмы существуют, какие жанры, какие режиссеры. Он все это понимал. И именно поэтому, именно это и позволило ему сделать оригинальное кино. Ты в том же самом положении находишься.
Базу-то я действительно знаю, потому что многими начинающими переводчиками, в общем-то, движет достаточно банальная идея.
Озвучить Гарри Поттера.
Не просто озвучить Гарри Поттера, а сделать это немного в таком примитивном бытовом ключе. Но принципиально ничего в этом не меняет. Как бы суть остается той же.
Ну, концепции хорошей нету, действительно. Если была стройная какая-то концепция, то в этой концепции уже можно было плясать в ту или иную сторону. Понимаешь, настолько сильная идея изначально у Гарри Поттера, настолько стройная, настолько четкая, настолько законченная, что, ну, привнести какую-то свою новаторскую идею, ну, тут очень сложно, мне кажется, вот что-то свое. Альтернативки тут хорошей не получится.
Ну, я бы так смело не говорил. Все-таки были попытки. Например, тот же Даниил, да бог подаст. С этим можно работать, просто многие не хотят или банально не знают, что так можно.
Как, в принципе, вот этот вот твой этап в жизни, когда ты, по по сути, сейчас единоличный редактор Альянса, если я правильно понимаю.
Ну, фактически, да.
Да, и помимо этого, ты один из самых активных рецензентов. Ты пишешь анонсы, дайджесты, там, ведешь рубрику «Новое на сайте», «Цеховой обзор». Как ты к этому пришел? Почему ты на себя так много взвалил? Это все, чтобы не делать смешные переводы, признавайся.
Ну, это не совсем так. Цеховые обзоры я не пишу. Я написал только один в 2022 году.
Ага.
Основную базу пишет Гудвин, а я редактирую, дооформляю, подправляю какие-то фактические ошибки. Остальным я занимаюсь, ну, постольку поскольку, потому что никто не вызвался этим заниматься, когда наступил день X.
Ну а откуда ты берешь время на все это? Все-таки это большой объем. Пусть, допустим, он не такой объемный, скажем, да, не такая объемная работа, но она же регулярная.
Если ты внимательно посмотришь на время, в которое выходят эти новости, ты поймешь, что регулярностью тут не пахнет. То, что между новостями может быть там одна неделя разницы, один день или вообще чуть ли не месяц. То есть я скорее к тому, что периодичность — это привилегия, к которой мы стремимся. И я стараюсь, конечно, не всегда выходит. Я бы хотел писать побольше рецензий, но мне бывает иногда просто сложно посмотреть и сложно описать то, что я вообще увидел. Ну а касательно новостей, ну, работаем по мере поступления, по мере того, что есть. Так что да, приходится тратить много времени.
Что тебя вообще мотивирует?
Мотивирует меня интерес.
Угу.
Просто занимаюсь любимым делом. Смотрю, пишу, что-то вешаю. Это же на самом деле не первое дело, которым я занимаюсь. Вот так вот. На протяжении многих лет.
Угу. А что еще помимо этого?
Я уже 12-й год занимаюсь тем, что администрирую различные фанские вики-проекты.
Угу.
Самым главным из которых является Grand Theft Wiki по серии GTA. Собственно, я просто начинал с того, что я писал или переводил статьи по таким-то вот темам. По персонажам, по миссиям, по транспорту и т.д. и т.п.
Это у тебя все происходит на добровольной, на альтруистической основе?
Абсолютно. Тут нет никаких денег, тут нет никакой зарплаты. Я просто трачу свое время, которое мог бы потратить на изучение, не знаю, программирования или вышивки крестом.
Китайского языка, да. Сейчас задам вопрос, который поступил от Джин Толика. С кем, в принципе, из Альянса сейчас поддерживаешь отношения?
Ну, вообще, я поддерживаю отношения, на самом деле, не с таким большим количеством людей, как хотелось бы. Потому что многие просто разбежались. Прежде всего, я поддерживаю отношения с Гудвином. Мы с ним постоянно следим за внешней обстановкой. Ну и, конечно же, он пишет материалы, а я их оформляю.
Много новичков пришло за последние несколько лет. Кого бы ты из этих новичков выделил? В принципе, у кого из них, с твоей точки зрения, есть какое-то будущее в жанре? Перспективы?
Ну, определенно, надежды возлагаю на Джин Толика, который адресовал мне. Вопреки тому, что он говорит, он еще и достаточно активный.
Угу.
Он уже целых 3 полнометражных работы выдал.
Да. Так, ну а помимо Джин Толика, каких персонажей можешь выделить?
Ну, этот конкретно меня разочаровал одним своим переводом, но я думаю, у него есть будущее.
Про кого-то.
Если он не остановится из-за своих творческих мытарств. Аргос Бигбаев. Я правда возлагал огромные надежды на Думерка. Первая серия — это вообще просто взрыв мозга был для меня. Но чем дальше, тем как-то меньше трэша было, больше сюжета. Ну и закончилось, как по мне, не очень удовлетворительно.
Ты с ним общаешься? У него какие-то переводы есть в планах? Или он все?
Нет, я конкретно с ним не общаюсь, но несколько раз с ним списывался по делу, собственно, вешанья переводов, постеров и возможного участия в недавнем конкурсе.
Ну хорошо, а помимо новичков, вот какие-то, не знаю, ветераны жанра, там, долгожители жанра, они еще что-то могут, с твоей точки зрения? Кто-то из них способен что-то еще выдать или нет?
Хотелось бы в это верить, на самом деле.
Ну, на кого возлагаешь надежды?
Ну, тут на самом деле достаточно очевидный выбор. Джимми Джей. Меня правда заинтриговало то, как в «Мертвых проектах» был описан его концепт психонавта.
Угу.
Настоящего детектива.
Да, ну сейчас такой перевод очень опасно упускать.
Ну, конкретно эту идею, да, было бы сложно, но я не говорю конкретно про эту идею. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем. А то, что у Джимми Джея, в принципе, есть различные монтажные идеи. И если найдется возможность их реализовать, я думаю, появилось бы какое-то новое пространство в его переводах, чем просто шутки в 40-минутных эпизодах Герыча.
Очень обидно, что он «Истые галлюцинации» не захотел продолжать.
Ну да, у него немного сложные были отношения с исходником.
Ну, начиналось все прям очень-очень бодро.
Ну, мне лично не понравилось.
Не понравилось, да?
Да.
Ты краснуху на него написал?
Да. Да, как мне показалось, там просто главный герой — самовлюбленный умник, в кавычках.
Да, он мало чем от оригинала, в принципе, отличается в этом переводе.
Ну, просто он пытается разбрасываться умными словами, а на деле, ну, дурачок. Джон Сноу местный.
А какие у него еще проекты были в перспективе, о которых он говорил?
Ну, так я и не вспомню, но он неоднократно говорил о том, что хочет продолжить «Секретные материалы».
Ага, да.
И было бы неплохо возродить «Из мертвых лед», потому что он застрял в 2009 году в виде 4-серийного веб-сериала.
У тебя вообще были идеи по популяризации сообщества? Какие-то, может быть, рекламные вещи? Ты чем-то таким когда-нибудь задумывался вообще об этом?
Ну, разумеется, я об этом задумывался.
Угу.
Но я не задумывался конкретно о какой-то проплаченной рекламе, потому что деньги надо откуда-то брать. А сайт работает, собственно, на добровольных началах. Ну, скорее тут немного играла роль нативочка. То, что переводчики чем-то занимаются и естественным образом притягивают к себе людей. Например, вот некоторые из наших переводчиков занимались стримингом, и они могли бы как-то притягивать аудиторию к нам.
Им это удавалось?
Да не особо на самом деле. В основном у нас довольно нишевая среда была. Да бог подаст, вот так вот вела общение, как мы с тобой, только через Skype во время стрима. Mm-hmm. А Нотимер, Док и остальные просто игрушки там стримили.
Мне кажется, можно вот в плане рекламы можно воспользоваться ситуацией. Сейчас же идет, по сути, 20-й год существования Альянса. То есть мы приближаемся к юбилею. Можно, допустим, в рамках подкаста рассказывать, вот, допустим, 20 февраля, да? Ну, к примеру, вышел в 2005 году какой-то перевод. И, собственно говоря, там в рамках там 5-10 минут можно вспомнить, так сказать, этот перевод. Допустим, даем слово критику. Критик там рассказывает, расписывает, там вышел тогда-то, в таком-то контексте, там так-то повлиял, так-то там изменил представление о жанре и т.д. и т.п. Можно даже, если это будет возможно, связаться с автором перевода, чтобы он рассказал о том, как создавался этот перевод, что его вдохновило на это. Ну, кратенько, вот это все кратенько. И сделать в таком мини-подкасте. Допустим, вот 20 февраля исполняется там 15 лет с выхода такого-то перевода. И мы, бац, выпускаем в эту дату такой подкастик. И его можно тоже как-то вот распространять, там закидывать куда-нибудь, как вариант.
Шарцами распространять, как, например, актерская курилка?
Для того, чтобы шарцами, нужно все-таки видео какое-то придумать. Ну, что-то вот можно в этом плане, мне кажется, подумать.
Не самая плохая идея, но я не знаю, насколько это будет интересно, что ли. Да и к тому же это все нужно держать в уме. Что там?
Можно вот так вот все выписать, составить календарь и подготавливать небольшие подкастики. И как ты говоришь, можно даже видео какое-нибудь небольшое прикрутить, там с отрывками из фильмов или там с фотографией, скриншотами, там, чтобы не забанили. И на YouTube, допустим. Можно этот год вообще обогатить вот в плане именно экскурса в историю.
Ну, с этим на самом деле могут возникнуть трудности, потому что многие авторы банально недоступны.
Да не, ну понятно. Кто-то согласится, кто-то нет. Да, кто-то умер, кто-то недоступен там и так далее. То, вот с 2016 года ты наблюдаешь изменения Альянса, приходят новые, уходят старые. Как, в принципе, менялся жанр? Твоей точки зрения вот за это время, с 2016 по 2026, то есть 10 лет получается.
Ну, если так как-то вкратце пытаться подбить итоги, я пришел в ту пару, когда в Альянс пришло много новой крови после реформ 2013 года. И среди них было немало, ну, действительно креативных переводчиков.
Накидай пару имен.
Bad Dog, BD Production. Угу. Он, собственно, занимался выпуском «Дней», «Очень юрского кино», «Леденца». Еще было «Водяное начало» и «Водяной конец». И, конечно, не все его работы были какого-то высокого уровня. В основном это, что называется, «Кондомина». Но где-то он смог.
Помимо него. Ну, не обязательно имена. Я имею в виду, в принципе, как вот менялся жанр. Вот, допустим, до 2013 года он был таким, после 2013 года он изменился. И как вот эта вот, скажем, новая волна, она менялась вот в течение этих лет, которые вот именно ты наблюдал?
Ну, конкретно 2013 год я не наблюдал. Я, собственно, встретил Альянс с переводами типа «Очень юрского кино» и с переводами «Сияние» от «Кинкобры». «Вооружённый очень опасен». И, собственно, эти работы вдохновляли и в плане юмора, и в плане какой-то режиссерской монтажной подачи. А потом как-то все начало немного сдвигаться. К концу 10-х, началу 20-х, собственно, заявились ютуберы. Конкретно из тех, что засветились на Альянсе, я могу отметить «Усталое королевство» Алекс Мэна и «Эмеральда Вэпона». Стало появляться больше какого-то чистого юмора, не какого-то сюжетного. Просто у нас есть исходник, и мы от него как-то вот пляшем ради каких-то своих целей. Все-таки.
Вот раньше было в начале развития жанра, были вот эти вот баянистые анекдоты. И со временем люди просто, они стали меньше знать этих анекдотов, меньше понимать контекст, и они как будто бы начали свои шутки придумывать собственные.
Но Альянс все-таки до 2013 года был открытым, поэтому его просто наводнили всякие котлеты и гопеки. Собственно, из-за них и начались эти реформы 2013 года. Именно тогда уже начался какая-то отсортировка, какой-то ценз качества. Собственно, даже Халфунаниму, который вылетел из этого Альянса, пришлось перестраиваться и выдумывать что-то покачественней, покреативней, по типу Никиты. Потому что все-таки, если ты интересовался творчеством Аламат Студио, то найдешь в самом низу списка недомерков. Ну и стали появляться какие-то новые таланты. Вот по типу того же Бэдога или уже научившегося работать с монтажкой, с режиссурой Кинкобры.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, когда начали закручивать гайки,
да,
тогда как раз началось реальное творчество.
Действительно, появилось какое-то место, в которое нужно было не с ноги залететь, а действительно показать себя там, с лучшей стороны. Потому что если ты выступишь не очень, тебе просто скажут, нам это не нравится, мы не хотим тебя видеть в составе Альянса.
Угу. То есть от какого-то народного творчества так больше такой элитарности перешло. То есть теперь-то люди посерьезнее здесь.
Да, Альянс начал пытаться задавать какой-то ориентир, как вообще стоит делать. Потому что, ну, насмотрелись уже на этих Гарри Поттеров. Ну, зачем они нам?
И все равно, сука, продолжают выходить.
Ну, надо сказать, что они как-то перестали появляться к концу, к концу десятых. Можно там отметить, собственно, какой-нибудь Амудешный камень или Формазонский камень, вышедшие в 13-м, там, 15-м году. Но после этого было затишье. Ну и, конечно, там еще Гремлины по старой памяти что-то делали. Но вот, да, 20-е годы они явно возродили интерес к какой-то вот классике, к тому, чем занимался Гоблин. Потому что на самом деле, ну, не так уж много глубины в том, что делала DL Studio. Она просто брала исходник и, ну, подкручивала его где-то своей надстройкой. В последние годы есть какое-то вот движение в сторону качества технического. То, что и DL Studios со своими миллионами подписчиков, фанатов, и со своей студией, на которой все это качество обеспечивалось, они задали определенную планку, которой пытаются, например, соответствовать Данилов Браверс.
То есть, если учитывать современные тенденции, как ты смотришь на перспективы, дальнейшие перспективы развития жанра и Альянса в целом? То есть, что будет в ближайшие... Ну, такой прогноз, понимаю, что это дело неблагодарное, но все-таки вот тебе, как знатока жанра, вот хочу услышать от тебя какой-то прогноз на ближайшие 5-10 лет.
Сложно сказать именно о том, что будет, скорее о том, что хотелось бы видеть...
Ну, давай попробуем так.
То, что люди играют голосом, то, что они пытаются как-то сделать другую надстройку, это, конечно, все забавно. Но мне хотелось бы все-таки, чтобы было больше изменения в базисе.
В содержании ты имеешь в виду?
Да. То, что мне хотелось бы видеть не просто смешное переосмысление. А мне хотелось бы видеть кардинально новые фильмы. То есть больше в сторону Серджио Фальконе, который брал кучу исходников и делал достаточно мощные сюжеты.
С твоей точки зрения, у хорошего перевода должна быть стройная концепция?
Желательно бы, на самом деле. Это, на самом деле, полезно для любого переводчика, потому что если у тебя есть четкая концепция, ты четко понимаешь, что и зачем ты делаешь.
И опять-таки это определяет эстетические рамки. То есть, что можно, что нельзя делать. Куда можно зайти, куда нельзя зайти.
Да, пожалуй. Если ты глубоко копаешься в этой теме, ты начинаешь понимать, что вот на этом стоит зациклить свое внимание, а вот это лучше припрятать от греха подальше. Но я лично сам вот стремлюсь к этому идеалу, чтобы найти идею, от которой можно будет свободно плясать. То есть люди вот сразу увидят и поймут. Во! Это вот такая-то вещь, которую я искал. И не будут в идеале разочарованы тем, что увидят. Ну,
то есть важно некое авторское высказывание. То есть определенная тема должна быть у перевода. Потому что все-таки, по большому счету, ты смотришь фильм. А что тебе нужно от фильма? От фильма тебе хочется каких-то эмоций, понятное дело, юмор, сопереживание и т.д. и т.п. Но в то же время тебе хочется какой-то посыл, какая-то важная мысль. Вот, допустим, если брать фильм «Аэроплан», если посмотреть на этот фильм в сухом остатке, что мы видим? Мы видим там историю. Это история любви, это не просто бесконечные гэги. Это история мальчика и девочки, которые на какое-то время расстались, но в конце они все равно будут вместе. Это история спасения людей, это история преодоления своих страхов. То есть вот это все равно же важно, потому что если бы это был просто набор гэгов, обычно, если у человека нет эмоциональной привязки к сюжету, к персонажам, то это тяжело высидеть, как бы смешно это ни было.
Ну да, действительно, потому что если у тебя нет какого-то стержня и нет внутренней самоцензуры и понимания того, о чем уместно шутить, а о чем нет, у тебя просто получится очень страшное кино 5.
Ну да. Вот если взять, допустим, там, многими любимый «Карибский кризис», о котором я не устаю говорить, там же, по сути, вот после просмотра, я не знаю, любой из частей тебе в конце хочется, блин, выпить с Жекой Воробьевым, понимаешь? Вот не просто там вот ты посмеялся, поржал, тебе хочется познакомиться с этими людьми, там, посидеть с эстонцем, там, посмеяться над его шутками, там, поговорить с Жекой Воробьевым, там, поприсутствовать на собрании этого табора, да? Это потому что есть эмоциональная привязка, есть сильный альтернативный сюжет, даже если убрать, потому что даже если убрать юмор, все равно в какой-то степени это будет интересно смотреть.
Определенно.
Твои 3-5 любимых смешных переводов, которые вот лично, не обязательно, чтобы они были идеальными, не обязательно, чтобы они были очень смешными, но вот которые лично тебе, скажем так, близки.
Самый любимый, наверное, я могу сказать сразу. 50 сортов коричневого от Батицкого. Ну, дополнительно еще могу назвать перевод, который кому-то не понравится. Кто-то посчитает его дурновкусным. Я этого не стыжусь. Гарри Поттер и особая уличная магия от Гремлинов.
Теперь я попрошу тебя обращусь к тебе как уже к эксперту, как к кинокритику. Ты можешь ненавидеть эти переводы, они могут быть тебе поперек горла, что угодно. Но назови несколько образцов жанра, которые наиболее идеальные с профессиональной точки зрения. То есть они хорошо сделаны. Это как продукт очень хорошо.
Ну, если так подумать, из тех, что мне не нравятся, но которые мне сложно игнорировать, я бы назвал Евангелион Дебилд 01. Как бы мне юмор не близок. Я его не особо понимаю. Например, там шутки про потолки. Но при этом мне сложно игнорировать то, что людям смешно и что это достаточно крутой актерский ансамбль, собранный в одном месте.
Какие-то еще?
А давай-ка я назову уже упоминавшуюся Леди Икс от «Да Бог подаст».
Угу. Ну тут все сошлось, и тебе, я так понимаю, нравится. И...
Да, мне, в принципе, понравилось. И людям, конечно, тоже понравилось. Это, на самом деле, достаточно интересный пример смехопереводческого мюзикла. Да, конечно, нашлись кощунственные люди, которые покусились и сказали, что, ну, песни так себе записаны, что мы-то можем лучше. Но все равно это хороший уровень, на который следовало бы ориентироваться.
Хорошо. А если я попрошу тебя назвать какие-то неочевидные шедевры, так называемый скрытый гем в жанре? Вот, допустим, пришел человек, который вообще не разбирается в жанре, и вот попросил тебя какие-то неочевидные там переводы назвать. Не гоблинские там условно, а вот какие-то неочевидные.
Считаются такие, которые в один момент были на слуху, но что-то притухли.
Думаю, да.
Уже как бы не совсем на слуху, но о которых не стоит забывать.
Думаю, да.
Тогда я назову 500 дней с Тамарой.
Солидарен с тобой. Отличное кино. Теперь давай сделаем небольшую вставку для начинающих переводчиков, которые, возможно, случайно нас послушают. Давай расскажем им, ты расскажешь им, о главных составляющих как минимум хорошего перевода. Пусть не идеального, но хотя бы хорошего. И укажешь на какие-то шаблонные приемы, ошибки, которые не стоит использовать.
Ошибки, которые не стоит использовать. Ну, попробуем назвать несколько. Может, конечно, не структурировано будет и немного сбивчиво, но Я постараюсь донести свою мысль. Ну, скажем то, что первая ошибка, которую стоит учитывать новичкам, не переводить то, что им вот кажется в моменте хорошей идеей. Если человек зачесался идеей перевести Гарри Поттера или какой-то исходник, ему стоит все-таки задуматься. Что называется, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И я бы все-таки посоветовал попробовать немного рассуждать в ключе альтернативного перевода. Мы же уже говорили про какие-то концепции, про то, что нужна хорошая идея, на которой будет все держаться, как на трех слонах. Даже если ты делаешь тупо смешнявку, трэшовую, надо понимать, что и зачем ты делаешь. В идеале, конечно, не просто написать перевод, а составить какой-то хотя бы краткий дизайн-документ. Диздок.
Что должно быть в этом документе?
Ну, диздоки в игровой среде, они нацелены на то, чтобы расписать и разложить по полочкам то, что из себя представляет продукт, чем особенно то, что ты делаешь, и для кого ты это делаешь. Например, для меня вот на протяжении многих лет образцом такого диздока был документ Metal Gear Solid 2 Grand Plan. То есть там Кодзима расписывал то, что он делает. Там шпионский триллер. Что ему интересны такие-то сеттинги.
То есть, грубо говоря, нужно очертить законы той истории, в которой ты работаешь. Как работает этот мир?
Ну, если это важно. То есть он там очерчивал, что вот мы делаем стелс-экшены. Какие были примеры этих стелс-экшенов в прошлом? Что мы собираемся делать? Как мы собираемся улучшать то, что было до этого? Почему это людям интересно?
Ну, это такой прям математический подход к смешным переводам. Мало кто будет такое применять, конечно.
Понимаю, но все-таки есть же такое понятие, как гуманитарный склад ума. То, что человек просто, ну, не приспособлен к какому-то структурированному мышлению. И это надо исправлять. То есть даже я, вот, будучи закостенелым гуманитарием, все-таки стремлюсь к какой-то структурированности, к какому-то относительно математическому мышлению и даже не презираю точные науки.
Ну да, в самом психоделичном фильме все равно есть трехактная структура.
Ну или не обязательно трехактная. Там может быть и пятиактная, там может быть
Это все разновидности трехактной, на самом деле.
Может быть и «Путь героя» Джозефа Кэмпбелла из 12 шагов. Может быть уникальная 23-актовая структура. Ну, в общем и целом, да, должен быть стержень, на который все это надо насаживать. Даже если этот стержень нефритовый.
Поговорим о самых ожидаемых переводах. Есть ли те, что ты вот ждешь с нетерпением? Или же такого нет, смотришь то, что выходит?
Ну, во-первых, мне бы хотелось увидеть Pvintix от 2D. Мы с другом смотрели, собственно, первую серию этого зачатка сериала. И мы, конечно, сильно проржались. Даже несмотря на то, что там всего от силы минут 15. Ну, еще в теории мне бы хотелось увидеть «Наших в парке» от Ганфильма. Понимаю, что это, скорее всего, никогда не случится, но сам Оксид утверждал, что он практически готов. Поэтому, ну, жалко терять что-то просто потому, что, ну, человек заперся в своем манимирке.
Ты с ним поддерживаешь какую-то связь?
Нет, все оборвалось.
Он ни с кем, да, не общается?
Нет. Да и, если честно, он очень сильно изменился, и даже с ним банально не очень хочется общаться.
Задам несколько вопросов. просто о твоих предпочтениях. Что ты... Какие шутки тебе больше нравятся? Скажем, интонационные, игра голосом или такие классические? Сетап, панчлайн? В переводах, разумеется.
Я бы сказал, что по ситуации. Я вот тут не так давно пытался смотреть перевод, ну, откровенно невысокого уровня. Дрочабрские войны. Месть девственника. В целом, ну, довольно школотронский перевод, в котором, ну, банально там переругиваются персонажи. Но вот одна фраза меня прям зацепила. Из слов Палпатина.
«Следующего ноября не будет. Адский дрочила уничтожит эту планету».
И не знаю, меня что-то вынесло прям. Я, наверное, ничего смешнее не слышал за последние месяцы. Не знаю, возможно, от того, что, ну, диссонирует самим Палпатином с его образом. Или от того, что я это представил, как, условно, планета взрывается. Или от, собственно, от контраста с остальным переводом. Потому что то, как быдляцкие общаются там, Энакин и Оби-Ван, мне не понравилось. А вот на то, как взаимодействуют Йода и Палпатин, я бы посмотрел еще.
Чукотка или атмосферка?
Я бы скорее предпочел бы атмосферку. Чукотка, конечно, не лишена своего очарования, и не стоит ее задвигать в дальний угол, но и подходить к ней стоит немного со вкусом. Если ты просто совсем перебарщиваешь, оно просто перестанет быть интересным. И вместо того, чтобы вызывать интерес, у тебя оно будет вызывать только раздражение.
Дубляж или за кадр?
Никогда особо над этим не задумывался, на самом деле. Меня вполне устраивают и дубляж, и за кадр. Дубляж, конечно, придает больше профессионального виду, потому что все-таки люди заморочились и попытались сделать что-то с нуля. Ну или попытаться вырезать ненужные моменты и оставить только те, что нужны. Но, с другой стороны, есть определенный шарм и простота в закадре. Потому что в закадре на твое восприятие влияет фоновый голос. Я это заметил даже при просмотре правильного кино. То, что ты можешь говорить абсолютно одним голосом, но звучать это будет по-другому. В зависимости от того, за какого персонажа ты говоришь.
Ну, как будто чувствуется присутствие автора здесь.
Ну, если автор постарался наследить, то да.
Многоголосие или одноголоска?
Я бы предпочел все-таки многоголоски. Потому что переводчиков, которые могут в один голос вытянуть, ну, их не так уж и много. Но, вспоминая того же Данила Любимова, DL Studio, он неплохой был актер при жизни. Я не могу сказать, что то, что он озвучил, это плохо, но чувствуется все-таки, где-то Любимов озвучивал действительно хорошо, но где-то он просто бесил своим томным голоском. От души, братан! Я не знаю, как будто его за соски крутили.
Но мы же не знаем, что происходило в студии.
Ну да, действительно. Поэтому, да, я бы предпочел многоголоски. Как у Дабахпадаст или как у Усталых. Ну и тут, конечно, нужно подходить с умом. Потому что где-то вроде нормальные актеры могут звучать как роботы. А где-то актеры просто не соответствуют друг другу. Есть хорошие актеры, а есть, ну, посредственности, которые их оттеняют, скажем так. Или наоборот.
Если подводить итог, какой один совет ты дал бы начинающим переводчикам, новичкам в жанре?
Ну, допустим, я не могу какой-то вот прям дать универсальный совет каждому начинающему переводчику, но все-таки, если кто-то услышит это, еще ничего не сделав, то я могу сказать так. Загуглите то, что вы делаете. Возможно, кто-то до вас это уже сделал.
Давай тогда напоследок несколько лучших переводов Гарри Поттера.
Ну, значит, я бы назвал «Грязный Гарри» эпизод 2, «Атака клопов», «Ганфильм»,
угу.
«Просто Гаврила», «Изек из Абакана», «ТГ Смысл», «Лорда Зазеркалья», «Да бог подаст», «Просто Гаврила» и «Кубок Могила», «ТГ Смысл», «Гарри Поттер» и «Партия Ленина», «Гремлин Креатив Студио», «Гарри Поттер и особо уличная магия», «Гремлин Креатив Студио», ну, может быть, еще вдокидку можно дополнить этот список Игорем Поповым и Фениксовым Калием от Дипселя. Думаю, на этом все.
Я тебя до записи подкаста просил составить вопрос следующему гостю. Мы зададим его вслепую. Я не знаю, кто это будет, ты не знаешь, кто это. У тебя есть какой-то вопрос?
Ну, я достаточно долго думал. Ну, если под долго можно подразумевать пару часов.
Это долго.
Но все-таки есть один интересный вопрос.
Давай.
Начнем немножко издалека, чтобы понимать глубину моего вопроса. Не так давно я наткнулся на сайт Сергея Курия, который занимался подробными, посекундными расшифровками переводов «Гоблина». То есть он прям расписывал посекундно, где какая реплика, кто ее там произнес, на что была шутка, что там подразумевалось, какое второе дно, и все в таком плане. И, собственно, мой вопрос. Если бы такие расшифровки делались бы по вашим переводам, у вас это вызывало бы восторг и гордость за свое творчество? Или искренний страх, что либо у вас появились сталкеры, либо кто-то готовит на вас компромат?
Мне кажется, об этом нужно задуматься перед тем, как записывать свой самый первый перевод.
Ну, не все, конечно, переводы удостоятся того, чтобы на них делали подробные разборы и расшифровки, но кто знает, может, этим уже занимаются, только мы этого не видим.
Было очень познавательно. Чувствуется энциклопедический объем знаний.
Ну, кто-нибудь в комментариях обязательно отметит сбивчивость мыслей, какую-то неструктурированность, что вот какой-то дурачок тут возомнил себя гением и что-то мелет.
И какие-то вопросы задают, да?
Ну и пусть пишут. Мы-то приятно пообщались, как два интеллектуала.
Советую тебе использовать точно такой же подход, когда будешь делать свой первый смешной перевод, который ты закончишь. Я надеюсь, это будет обязательно. Вот я лично жду. Я думаю, много кто ждет. Антиподкаст.